стремимся так вот им объяснить, так вот не разрушаем в них веру, что ах, вы от преступника рукоположение, вернее, крещение приняли, да разве это действует, разве это... Ну, конечно, можно было бы разрушить, а потом вновь начинать созидать. Но что было бы в этом случае? А в этом случае могла произойти катастрофа. У нас целые бы очереди и меня перекрестить, и меня перекрестить, и меня перекрестить. И вот начинается, и началось бы вот так-то это брожение. Некоторые бы считали бы, что... А у меня... Ой, надо же узнать еще, как мой креститель-то Иван Иванович, Господи ли он, и поехал искать его там, или еще что. И всякое брожение начнется. Здесь очень важно, братья, чтобы не устроить это паломничество, не делать эти кампании, а вложить в сердце вот так вот, чтобы один Господь, одна вера, одно крещение, и если дала обещание Господу, воздай ему славу. Но это совсем не значит, чтобы, ну, если тебе открыто, что он предатель, негодный, пусть крестит, мне это разницы нет никакой. Конечно, это совершенно не значит. Вот здесь очень важно так вот подойти к каждому сердцу и объяснить. Но бывает иногда, когда надо, и второе крещение все равно нужно, и никуда от него не уйдешь. Я... Но только лишь однажды был свидетелем, когда решение такое было, когда преподать брату крещение. Он говорит, братья, это было в 70-х годах, братья, я получил вот прошлый год возрождение свыше. А крещение я принимал 17 лет назад. Я понятия не имел о крещении свыше. Мне старший пресвитер сказал, Леша, тебе пора жениться. Вот, Катя, хорошая девушка, возьми ее. Ну, а я-то не возражаю, ну, а как? Ну, как?
Вот, на следующей неделе крестим тебя. Что ж, без крещения разве можно сочитываться?
И я, говорит, только смотри, приходи трезвый. Вот и все. Вот и все. Потому что он знал мое такое отношение к выпивке. Это сосед старшего пресвитера был. Да, я, говорит, пришел трезвый. После крещения, помню, еще и закурил. А старший говорит, что смотри, ты так вот при всех ты не кури, а так наедине, так-то ничего. Вот так. И принял крещение. Впоследствии, там вот и семья, конечно, все, так они и живут вместе, так нормально живут, все. Но, а потом он, когда пришел к нам, в нашу церковь, вы знаете, обратился к Господу, Господь его коснулся. Он услыхал беседу о возрождении свыше, услыхал беседу. Он посещал как раз группу, которую посещали желающие принять крещение. И понял, что он совершенно мертвый был человек. Братья, меня мертвого крестили, совершенно. Я не мог Богу дать никакого обещания. Мне сказали, я пришел. Братья, я вас прошу, совершите, да, преподайте мне крещение. Братья собрались, порассуждали. Это был единственный случай, когда его перекрестили. То есть, простите, не перекрестили, а просто преподали крещение. Даже то нельзя считать было крещение. Да, но это делать надо осторожно, без всякой рекламы, без особых объявлений, чтобы не возбудить в людях, понимаете, вот такое болезненное, такое самоискание, такое нездоровое порой. Другое дело, что на членских собраниях прилично напоминать, возрожденные ли все свыше, там бывают такие, что нет возрождения свыше, есть, живете ли вы для Господа, это уже другой вопрос. Может быть, кто и покается, это другой вопрос. Но чтобы вот разжигать вот такое вот нездоровое, что нужно кто от кого принял крещение, проверить еще надо. Это нехорошо. Это нехорошо. Словом, в каждом отдельном конкретном случае надо особые подходы. Скажу вам, братья, со служителями из регистрированных общин. Тогда, когда к нам пришел диакон, мы его с регистрированной общины, мы его приняли как рядового члена церкви. А не прошло около года, чуть меньше, мы так вот видали его искренность, и единодушно церковь предложила ему нести диаконское служение. А лет через 12 стал вопрос и о принятии пресвитерского служения. И он не стал от этого хуже, мы его никак не обидели в том, что мы ему и не объявили, что ты недостоин быть диаконом, вот рядовым принимаем. Мы только лишь сказали, так, знаете, надо при любом решении соблюдать и почтительность, чтобы никого не обидеть, никого не оттолкнуть, и со всеми разговаривать почтительно. Это обязательно. И так вот и сказали, что мы понимаем, что вы диакон церкви, но предлагаем вам привыкнуть немножко к нашей среде, к взглядам народа Божьего, ко всем членам церкви, чтобы привыкнуть, как рядовой член церкви. А потом мы рассмотрим дальнейшее. И он согласился. Ну, согласился, слава Богу. Не прошло и года, и мы не видели причин, чтобы его не восстанавливать. Восстановили. И самым лучшим таком до сих пор несет он пресвитерское служение в той церкви. Слава Богу. И никаких у нас нет ни проблем, совершенно ничего. Словом, братья, в каждом отдельном случае нужен свой подход, чтобы был и дух совета, и стремление, чтобы было так вот для единения народа Божьего. Ну, кто-то скажет, а не пришла ли пора нам объединяться? А может быть, действительно сейчас, если регистрация ничто, то теперь уже нас ничего и не делит, теперь уже можно быть всем вместе. Братья, оно не получается так. Думаю, что нас делит не регистрация. А главный вопрос – это отношение к святой жизни. Вот это нас делит. Пришлось встречаться с некоторыми из служителей регистрированных общин. По их просьбе, да и по нашему желанию, мы-то всегда согласны. Но и они им никак не вмещается, чтобы наш материал об освящении, чтобы лег в основу. Я говорю, ну хорошо, мы и не настаиваем, чтобы обязательно руководство было наш материал об освящении. Предлагайте что-то другое, а может быть подобное, а может быть даже лучшее, что у вас есть. Пожалуйста. Давайте уже без всякого материала, может быть, даже, предлагайте идеи какие, как нужно, вашу церковь, склонить к тому, чтобы члены церкви не любили мира и не того, что в мире. Вы знаете, для них это было настолько чуждо, чтобы не имели телевидения, так это же абсурд, это же невозможно, нельзя же требовать, чтобы они вышли из мира. Вот так вот понимают. Но, словом, братья, не получается. Они предлагают, братья, вам удалось лучше сохранить молодежь. Может быть, ваша молодежь, пусть приходит к нашей молодежи. А наша к вашей. Давайте, чтобы молодежь общалась. Мы говорим, мы боимся, что ваша молодежь развратит нашу молодежь. Мы этого боимся. Потому что худые примеры, они заразительны. У вас есть дружба? Есть. Да что ж вы хотите, ваших девиц женить на наших юношах? Юноши, в целом, юноши, если их, ну, не все же так твердо стоят, а если девицы будут постоянно их окружать легкого поведения, могут совратиться? Могут. И мы должны оберегать. Оберегать должны. Вот. Но и это оберегать, это совсем не значит, что, ну, смотрите, без моего ведома ни с кем не встречайтесь, ни с кем не разговаривайте. Нет, не в этом дело. Но если мы будем способствовать так, чтобы постоянные повседневные контакты были бы с молодежью легкого поведения, то думаю, что мы обрекаем нашу молодежь на беду. Вот так понимаем. Но хотя мы и совершенно не возражаем, если они согласятся, чтобы мы провели беседы с их молодежью. Может быть, когда-то какие-то совместные мероприятия. И если отдают молодежь свою, то для воспитания, а не как разовые какие-нибудь такие вот мероприятия. Именно, чтобы мы оказали лучшее влияние. Да, скажу вам, братья, нелегко и совершенно непросто сейчас заниматься с молодежью. Совершенно. Мир просто, знаете, ну, как сквозняком проходит наши ряды. И дал бы Господь, чтобы никто не заболел. Я скажу вам еще, что вот духа коммунизма, который то же самое, просто не позволит нам с регистрированными общинами сейчас иметь контакты. К нам приходит один брат и просит, чтобы мы ему преподали крещение. Я спрашиваю, ну а ты ходил до сих пор, вот уже полгода, во ФСБ, в регистрированную общину. Почему там тебе не преподали? Ну, мне, говорит, мне было непонятно их вопросы. Какие? Ну, пресвитер меня, говорит, задает вопрос. А родители, когда ты был младенцем, крестили тебя? Кем они были? Православные. Они тебя крестили? Не знаю. Узнаю у них. А для чего? Какое это имеет значение? Ну, говорит, если крестили, то зачем тебе сейчас крещение? И мне, говорит, это непонятно стало. Ну, а я уже пришел, вот когда к вам, мне, говорит, рядовые ваши члены объяснили, что то крещение недействительно. Ну, вы понимаете, братья, до какого абсурда дело доходит? Как мы можем совместно нести служение? Я не знаю суть, почему тот пресвитер так сказал, я еще хочу с тем пресвитером встретиться. Но, видимо, у них уже есть какие-то тайные сделки, чтобы православные не перекрещивали наших, а мы ихних. Вот так, чтобы жить мирно и дружно между собою. Братья, а это же беда. Кстати, в Молдавии и сама законодательство о религиозных культах то же самое как раз-то и здесь и говорит, во втором пункте прямо там и сказано, что прозелитизм запрещен, то есть перетягивание религии из религии в религию запрещен. Это значит, узаконено положение, когда мы не имеем права заниматься, ну, перетягиванием из религии в религию. Прозелитизм запрещен. Вот краткая фраза, никаких пояснений. А тогда, когда утвердятся православные, тогда они дадут толкование этому закону. Пока что создали закон и помалкивают, не дают толкования этому закону. А толкование какое еще может быть? Там только лишь теперь добавочка к этому закону, что нарушающие этого закона до 3 лет там или еще что-то, конфискация имущества, или запрет на деятельность, там, или еще что-нибудь такое. Маленькую добавочку надо сделать. Так что, братья, вопрос, конечно, он серьезен. Ну и еще что? Что нам мешает работать вместе с ахавами там или еще что? Я не в порядке того, чтобы как-то плохо сказать о регистрированных общинах. Ну, нашими братьями, но которые идут другой дорогой. Вот я это имел в виду. Если, да, кальвинизм у них также процветает, и они внедряют, и американцы, и швейцарцы, и еще многие другие, они предлагают и нам то же самое, мы отказываемся, они идут туда к ним, предлагают большие деньги, чтобы вместе строить и детские дома, и пионерский лагерь, детские лагеря, и прочие всякие там вот для престарелых дома, чтобы в этих детских домах, домах престарелых были бы все конфессии равны, чтобы совершенно не было никакого бы выбора вот наших братьев, наших сестер, детей христианских только лишь, чтобы если детский лагерь, мы готовы, вот к нам приезжал один, говорит, мы готовы полностью финансировать вас, но при условии, вот скажем, 200 детей будет, скажем, у вас. Но, кстати, все расходы финансовые, содержание воспитателей будут наши. Ну, скажем, 25% детей ваших, а остальные 75%, кого мы скажем. Так не надо даже и 1% вы нам не говорить. И вас не надо вместе с вашими предложениями. Я вам скажу, что поступают они нагло, очень нагло. Ну вот представьте себе, пришел в церкви к нам, австралиец. Он попросил слово. Мы сказали, пожалуйста, вы скажете. Посоветовались с братьями, как с ним быть, мы же его не знаем. Чтобы нам не ошибиться, дали ему мы в самом конце. То есть, когда богослужение закончилось, приняли приветы, прежде чем закончить молитву, дали ему слово. Думаем, если хорошо скажет, мы ему дали все-таки слово. А если плохо скажет, богослужение-то уже прошло, в самом конце, мало ли то, что сказал, ладно. Как-то, братья, не знаешь даже как иногда. Все-таки на проповеди хуже, когда что-нибудь глупость запорит. Да, и что-то он сказал, нельзя сказать, что что-то крамольное, прямо сказал, что мы приехали, наша цель помочь вам всесторонне, так вот, и решительно помочь. В смысле, не копейки привезли, а серьезно. Помолились, разошлись. И вот он все крутится около нас, я его спрашиваю, конкретно, может быть, вы с чем-то конкретно приехали, что-то хотите спросить нас? А он вынимает пресс денег, доллары, толстый пресс такой, и веером. Вот, говорит, есть деньги, не знаю, куда их девать. Вот. Даже растеряешься. Да. Хорошо, рядом стоял брат и говорит, что «А вы надолго приехали?» говорит, «У меня месяц здесь, побудете и определитесь, куда, что». И быстренько, и мы разошлись, оставили их одного там с его попутчиком, и разошлись. И вот он приехал там в Котовск, рядом с нами, там 36 километров, и говорит, «Я, говорит, первый раз таких дурачков встретил». И я показал им деньги, они даже не остановились. Понимаете, у них приемы уже такие. Если веером сделал, показал деньги, что это немалое, уже должны мы крутиться. Ну, давайте обсудим, как, что, куда, и так далее, и так далее. Ну, до сих пор так, вот уже года полтора прошло, он так больше и не показывался со своим прессом. Да, братья, мы сами себя должны тоже бояться и быть очень осторожными, очень осторожными. Они пожелают, очень пожелают нам что-то навеивать, что-то предлагать. Я знаю, что они обязательно найдут, с кем-то свяжутся, потому что денег-то, ну, это только лишь такие вот уповающие на Бога откажутся от денег, потому что имеют несравненно больше денег и знают, что сам корень греха, да? Да, серебролюбие, корень всех зол, да. Ну и нам нужно, братья, много бодрствовать. Я совершенно не против, когда нам кто-то чем-то помогает, окажут помощь, построить молитвенный дом, окажут помощь, например, ну, например, скажу вам, мы так, как живем около границы, у нас и нашествие иностранцев-то большое. И вот приезжает американец. Мы хотели бы построить вам молитвенный дом. Я говорю, у нас есть. Да нет, другой. Ну, какой же? Ну, вот по проекту, вот этому или вот этому. Да у них уже цветные фотографии есть, проекты. Ну, а зачем нам? Ну, как же? Вот то, что у вас это будет, он для склада годится, может быть, или как. А мы вам вот такой хороший. Я говорю, а какую вы цель преследуете? Да, какую цель вы преследуете? Почему вы нам решили предложить? Ну, говорит, мы бы хотели, чтобы, ну, престиж нашей фирмы был. Я говорю, а откуда будет видно, что это ваша фирма? Это же наш молитвенный дом будет, а не ваша фирма. А, говорит, мы бы хотели, говорит, чтобы здесь с правым углу, он показывает мне фотографии, с правым углу, чтобы было написано, кто это сделал. Табличку прибить. И там и крест большой, там и прочее, все это. В общем, все расходы возьмут на себя, и даже бригада рабочих приедет сама, 40 человек, которые будут строить. Братья, мы отказались, но все равно они нашли там других, и дом этот строится. Ну и хорошо, что не мы там будем. Нам это, конечно, нам это не нужно. Братья, нам нужны молитвенные дома не для престижа какой-то фирмы. Нам не нужно это совершенно. Нам нужно дело Божье, чтобы шло. Ну, скажу, что в некоторых местах сейчас, вот некоторых братьев мы потеряли, которые были рядом с нами. Ну, вы знаете, что и Женя Родославов. Ну, это там он с нами по соседству живет. Евгений Константинович. В Одессе живет. Ну, скажу, что ну, по способностям своим, по энергии своей, конечно, он был, отличался от других, конечно. Ну, сейчас он, ну, занялся коммерцией. Он президент там какой-то фирмы, какую-то миссию открыл, да. Сейчас он даже не член прессовской общины, его там и... Ну, только лишь, если только как гость словом поделится, и все. Да, но на членских собраниях он лишен слова там и прочее. И ни в одной церкви, Одесской или области, или Молдавии, он даже и слова не участвует. Вот так Бог, когда прогневается на кого. Хотя, скажу вам, никакого мы инструктажа и в письменном виде по церквям мы не рассылали, что вот приедет там Родославов, никому из них не давайте слово. Мы этого не делали. Ну зачем мы будем питаться этим? Но это само собой разумеющееся, как вот так вот народ так вот принял это. И если он думал, что будет какое-то большое разделение, ничего там нет. Ничего там нет. Ну, да, там Георгий Винц вместе с ним сейчас. Но это не Георгий Винц сделал это Женю таким, а просто они сошлись потом вместе. Вот, общность духа. Потому что Женя никогда не отказывался от больших денег. А у Георгия они есть. Вот они так вот сошлись. Да. Я просто хочу сказать, что люди приходят и уходят. И без нас Господь обойдется, только лишь как мы без Бога обойдемся. Незаменимых людей совершенно нет. Незаменимых. И если я прогневлю Бога, никакой мой авторитет совершенно, ну, не восполнит совершенно ничего, а отойду в сторону. Бог меня отодвинет, если сам этого не пожелаю сделать. Бог. Будут молодые и не хуже меня, а лучше, лучше. Обязательно так будет. И мы и стараемся, кстати, чтобы молодежи дать простор больше, лучше. И сама сегодняшняя конференция как раз говорит об этом, что у молодежи, слава Богу, получается, дерзают. И хотя и робкие, и так вот прочее, а все равно искренне любящие Бога. То есть я хочу сказать, были, и Иосиф Бондаренко был, когда-то мы в Сибирь приезжали вместе с ним. И так вот думалось, ох, он горы перевернет, а сейчас и следа не остается от него, и вся община рижская, где он пресвитер, собирается уезжать в Америку, вся. Члены рижской общины уже приезжали к нам, к своим родственникам и прощались, так как уже у всех документы есть на отъезд в Америку. Ну, там было и до 200, сейчас там 150, ну, так, а с семьями это бывает, ну, самолета одного мало, да? Да, вот так решаются так вот вопросы. Был и Якименков, Павел Афанасьевич, тоже в свое время очень активный, способный, талантливый. Сейчас он пресвитер зарегистрированной общины Узловой. Узловой. И вся его способность ограничена только лишь в его стенах и ничего больше. Шептала Михаил Тимофеевич. Скажу, он мне нравился всегда своим благородством, степенностью. Скажу вам, как человек он мне всегда импонировал. Всегда. А вот так вот, постепенно, и вот такой боязнь страдать, там, или еще, может быть, что-то, я уж сейчас не берусь так вот полностью делать анализ, но не пожелал страдать, это в любом случае. И вот так сейчас пробовали организовать Северо-Кавказский союз, там что-то. Ничего у них и не получилось. И сейчас он уже в преклонность, так вот старичок уже, и говорит, что если бы я знал, что так это все будет, я бы, конечно, не пошел по этому пути. Если бы знал. Ты должен знать, что Господь есть Бог. Вот и все. И этого достаточно знания, чтобы хранить верность Господу. Но я не хочу с ним ни полемики вести, совершенно ничего. Я просто хочу сказать, что вот так вот и отходят люди в сторону. И таких примеров можно было бы приводить отрицательных и много. Но я был бы неправ, если бы я ничего не сказал за... А время уже кончается, да? 5 минут. За Дубового хочу сказать, братья, да? А Дубовой всегда был близок к моему сердцу, и так вот, и расставание с ним было очень трагично для меня, лично для меня. Потому что он в служении для меня очень много был, значил. Мы очень много по Сибири, по Средней Азии с ним разъезжались. И вот, когда он избрал другой путь, когда пришел домой, когда предложил путь регистрации, когда, чтобы ничего нелегального не было, когда типографию надо сдать государству, заказывать у государства то, что они напечатают, ну и многое другое. Да, словом, отошел. И вот однажды Совет Церквей присылает письмо. Братья, Совету Церквей, срочно приезжайте в церковь и судите меня. Потому что, если я буду здесь судим, Бог меня оправдает. А если вы здесь меня не будете судить, меня будет судить Бог вечно. И на вечное отчуждение. Срочно, не медлите. Приезжаем. Ну, брат Степан, что же вы хотели? О каком суде шла речь? Подлинно убийцу, прямого убийцу. Это я. Это я убил нашего пресвитера. Кстати, это двоюродный брат его. Остапенко Иван, может быть, вы слыхали? Ну, пожилые-то слыхали. Да, раньше, да. Да, а что же за убийство у вас было? И он в присутствии церкви рассказал. Когда, говорит, я пришел с труда, значит, все, меня вызвало КГБ и предложило. Степан Герасимович, регистрируй свою общину. А я им говорю, не могу, почему? Ну, говорит, Остапенко Иван у нас пресвитер, а через 4 месяца кончается его срок ссылки. И он приедет и будет возражать против моего такого. А в КГБ мне сказали, а это уж наша забота. Это твое дело регистрировать. Я, говорит, зарегистрировал. А через месяц телеграмма. Остапенко повесился. Забирайте труп. Сообщайте, будете ли забирать труп. Привезли этот труп. Как раз я уже тоже был на свободе. Пришлось там принимать участие. Мы предложили хоть оставить этот труп, исследовать, повесился ли он или до этого. А там вот побои были на лице, видно, были ссадины, там прочее все это. А если повесился, уже ссадина быть не может, да? Откуда они? Да, ну, все равно похоронили быстро все. Так вот, говорит, братья, я убежден, что я убил, и Бог меня будет судить.
За краткости...
Выборочно прочитаем места Священного Писания. 7 стих. Но для того, чтобы как-то нам легче было наше размышление направить в русло, здесь речь идет о Моисее, который взошел на гору, и Господь ему пишет закон на скрижалях. 7 стих. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Ну и дальше рассказывается, как Моисей сходит. Иисус Навин не понимает, что за крики, что за шум. Моисей объясняет ему. 19 стих читаем. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым, и сказал Моисей Аарону, «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал, «Да не возгорится гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный?» Они сказали мне, «Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им, «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в вратах стана и сказал, «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему
все сыны Левины. Аминь. Достаточно. Братья, в нашей жизни бывает нестандартная ситуация. И не придумаешь, и никто не придумает ни на какой конференции то, что может произойти у каждого из нас. Вот задают вопрос, спрашивают, есть какие вопросы? Есть какие вопросы? Это правильная постановка вопроса. Но все равно, как бы четко ни были бы у нас ответы, а у нас дома бывает так, что и не придумает никакая конференция. И никакой конференции не решать этот вопрос, а решать у нас дома. И если бы почаще хоть братья приезжали, опытные, а ведь часто и этого нет. А решать надо, куда деваться. Вот нечто подобное произошло и с Моисеем. Я не случайно прочитал 7 стих. Он меня очень волнует, братья. 7 стих. Господь сказал Моисею, вот твой народ, который ты вывел из Египта, он развратился. Ну, во-первых, то, что Бог сказал, это не обсуждает. Если Он сказал, значит, правильно сказал. Но позвольте, братья, просто, ну, с человеческой точки зрения, позвольте. Справедливо ли Моисей бы мог сказать, Господи, во-первых, не мой народ, а твой народ. Во-вторых, не я вывел, ты вывел, а ты только меня поставил. Но, братья и сестры, это наша испорченность позволяет себе перечить с Богом. А Моисей на это не пошел. Я опять повторяю. Это меня удивляет, братья, это меня удивляет. Удивляет смирение Моисея. Вот твой народ, который ты вывел из Египта, он уже развратился. Твой народ. Вот однажды поручил народ Моисею, и он больше, около 3 миллионов, да? И он теперь навсегда твой. Навсегда твой. Моисей не дал никакого инструктажа, как поступить. Вот ты сойдешь с горы и увидишь. Поступи так или иначе, не сказал Господь. Наоборот, я уничтожу, я истреблю все. Сколько можно терпеть такое? Моисей умоляет Бога не делать этого и пошел. Воистину, его народ, воистину, Бог никак не ошибся. Да это по сути своей Бог никогда не ошибается. Моисей вывел свой народ. Бог ему верил и навсегда, пока он пастырь. Приходит и видит. Золотой телец, и около него пляска, какое-то веселье, и сказано крики, значит, уже в раж вошли, значит, уже ажиотаж идет, уже весь стан в движении, не какие-то смельчаки в припляс пустились, а масса народа, так что на горе слышно. А неопытный юноша Иисус Навин думал, что это великое сражение, а это пляска. Подобие велика Артемида Эфесская, но там не Артемида, там золотой истукан, а суть все равно одна. Да, золотой телец. Ну и, конечно, к кому же обращаться? Арон, что ж ты сделал? Арон нес полноту ответственности. Он оставался вместо Моисея. Что ж ты сделал? Братья, тогда, когда мы что-то натворим, нашалим, и что-то неправильно сделаем, как-то хочется немножко-немножко оправдаться. А здесь не немножко. Ну, Аарон прав, что народ необузданный, народ плохой. Ну, прав, конечно. И вот они попросили сделать Бога. Вместо того, чтобы Аарон мог сказать, нет другого Бога, как один Бог. Какого Бога я вам сделаю? А он, снимите с себя все золотые украшения и дайте мне. Ну, сделал изваяние золотого тельца. Но обратите внимание, как Аарон сказал. Я бросил в огонь и вышел телец. Кто поверит этому, братья и сестры, братья дорогие? Большего абсурда не придумаешь, а ведь он отчитывается, что произошло. Я бросил в огонь и вышел телец. В целом так. В целом работал плавильщик, это верно. Но это изваяние требовало искусства. Там работа была на высшем уровне. Но если бы взяли всяких украшений золотых и бросили бы все в огонь, и вынули бы из огня, чего вынули? Бесформенную массу, комок золота, не имеющий формы. А дальше? Чеканщики должны были, изваятели должны были работать и работать. И работали. По указанию, безусловно, Аарона, потому что Аарон сделал, фантазию свою. Но не так, как он отчитывается. Я бросил в огонь и вышел телец. А Моисей даже не стал его уличать в неправде. Самая главная суть, ты бросил. Через тебя получилось. Вот это и все. Зачем детали? И что делать дальше? Никакого инструктажа нет. Кто стоит с Моисеем? Никого. Он один. Один, как у разбитого корыта. Совершенно ни одного. Братья, и посоветоваться-то не с кем, совершенно не с кем. Ну что, с Аароном советоваться? Нет. Они уже еще не остыли от страстей своих языческих обрядов, которые вдруг пробудились у них. Он не знает, с кем советоваться. И что делать дальше? Махнуть бы рукой и уйти. Проклят вы народ, и проклятие на вас да будет. На горе я думал вас защищать. Что толку? Но, скажу вам, от пастыря требуется критический момент. Много сил. Вот здесь он сразу же тут сориентировался. Кто Господен ко мне? Он совершенно не знал, сколько человек подойдет к Моисею. Не знал, братья, не знал. Он рисковал остаться один. Потому что когда несколько миллионов человек, и по их просьбе все это делалось, и не было никаких разногласий, и все согласны были с этим, по крайней мере, спорных мнений не было там оппозиции так называемой, что зачем тельца там, или еще что. И вдруг он, кто Господен ко мне? Он даже не сказал, кто не согласен с этим изваянием ко мне. Нет, совершенно
Кто Господь? Ни колено Ефреемова, ни колено Гадова, ни колено Данова никто не подошел. Колено Левина подошло, а все остальные не подошли. Я не думаю, что все объявили войну Богу. А бывает момент, который не знаешь даже, какую позицию занять.